Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Иннокентия Московского и беседуем с его клириком Иереем Георгием Кульчинским. Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры.
Воистину воскресе. Батюшка, сегодня бы нам хотелось продолжить наш разговор об исповеди, и хотелось бы, чтобы вы рассказали, как правильно подготовиться к исповеди. К причастию мы все старательно пытаемся готовиться и понимаем, как готовиться к причастию. А вот к исповеди, честно говоря, иногда вижу и сама, может быть, иногда так делаю. Ну вот сядешь быстренько и что-нибудь напишешь, что вспомнил перед службой и помчался.
Не, ну как правильно готовиться к исповеди? Сходить в банк, снять крупную сумму денег, принести батюшке, сказать: «Батюшка, это вам от меня, от всего сердца». Все, батюшка с радостью, с любовью такой, с теплыми глазами примет вас на исповедь.
Это вы про индульгенции рассказываете католические, как я понимаю?
Да нет, на самом деле ничего страшного ведь нету, ничего страшного нет. И подготовка к исповеди, она не подразумевает каких-то таких сверхусилий. Я не знаю, даже физических никаких нет усилий. На самом деле можно здесь разделить как бы даже на несколько этапов. Первое. Ну, человек все-таки должен понять, в чем он согрешил, какой у него грех. Затем записать этот грех. Третий этап – это уже решиться прийти на исповедь к священнику, встретиться с ним. Ну и уже четвертый этап – это уже проговорить все то, что он либо написал на листочке, либо помнит по памяти, и получить разрешительную молитву от священника. Вот это если, ну, вот это, может, скажем, вкратце. Ну, а если об этом поговорить более подробно, то здесь, конечно же, каждый должен соразмерно своим силам, своему духовному состоянию, может быть, даже душевному своему состоянию, подойти к этому вопросу. Ведь в древности люди в первые века христианства, даже еще во времена Тертуллиана, это где-то, ну, примерно второй век, где он в своих трактатах пишет о покаянии, говоря, что необходимо поститься, подготавливаясь к исповеди, необходимо читать молитвы, ну, необходимо созерцание свое душевное какое-то испытывать к этому. То есть, если даже вот мы возьмем те первые века, то посмотрите, какой был подход, серьезный подход. Именно даже в какой-то степени подход такой более душетрепещущий по отношению к своему греху и своей жизни. То есть вот это очень важно. То есть, а как уже, кто как решает лично сам? Есть возможность, можно помолиться. Может быть, даже какие-то кратенькие молитвы прочитать. Может быть, даже канон покаяния. Это было бы вообще бы замечательно. Человек, подготавливаясь к исповеди, читает канон покаянный, совершает, может быть, какой-то краткий, немногодневный пост, может быть, даже достаточно полдня хотя бы, и приходит к священнику на исповедь. Но перед этим он должен хотя бы узнать. Для его пользы было бы очень важно, что, допустим, в том или ином храме, какое расписание, когда священник принимает. Если это первый раз человек приходит, то хотя бы, может быть, записаться к нему на первую беседу перед исповедью, чтобы он ему разъяснил, что, допустим, можно так сделать, там, почитать такую-то книжечку, там, допустим, к исповеди надо вот с каким-то таким, может быть, не только внешне подготовиться, но и внутренне подготовиться, более тщательно там, прочитать те или иные грехи. И уже с таким серьезным настроем, зная, когда священник исповедует, потому что если это будет праздник, ну какая-то там, допустим, ну, праздничная служба, и вы придете, там 100 человек очередь. Ну представляете, вы в какое попадете состояние душевное. Вы пришли покаяться, вам надо излить душевные свои какие-то проблемы, а вы видите там очередь 100 человек и священник один. И вот ваша очередь 101-го дошла, вас же никто пропускать не будет. Они-то раньше пришли на службу. И вот вы уже подходите, пытаетесь что-то батюшке сказать, как вам плохо, а батюшка вам говорит: «Ну, вы же не подготовились к исповеди?» Он вам говорит: «Чадо, перечисляй мне только грехи. Не надо мне объяснять, что и как. Ну и вы, соответственно, начинаете обижаться. Я пришел первый раз, а ко мне такое отношение. Да я в жизнь сюда больше не пойду. А кто виноват? Ну кто виноват? Случается, я сам. Потому что я пренебрег теми знаниями, которые необходимо было приобрести. Поэтому, может быть, вот эта как раз беседа перед исповедью, она бы была именно той желанной беседой, которая необходима была бы этому человеку, чтобы понять и осознать, правильно ли он делает или нет. Может быть, не сильно подробно, но примерно так.
Я так понимаю, что имеет бы смысл почитать молитвы, чтобы такое вот состояние приобрести покаянное. Если человек уже имеет опыт исповеди, могут ли быть такие случаи, чтобы ему приходить на беседы, или это может быть вообще желательно часто в каких-то сложных ситуациях, когда человек вот задумывается, когда он борется с грехами, или для батюшек это все-таки утомительно беседовать, потом еще исповедовать и вот все вот это разбирать, это какие-то вот психолога действия, все-таки вот какая-то польза от православных психологов в этом случае есть, потому что человек иногда больше хочет сказать, чем просто перечислить свои грехи.
Да, интересный сам по себе вопрос. Поймите, сперва-наперво, чтобы даже подготовиться к исповеди, к покаянию, вам нужны необходимы какие-то знания. И вот беседа со священником, она всегда, конечно же, в этом поможет. Вы правильно это подметили, это просто необходимо иногда бывает. Потому что человек, как вот один, можно сказать, одно чадо такое мне сказало, что когда необходимо было ей встретиться со священником, ей очень необходима была какая-то помощь, она думала, а как я вообще пойду и что я буду говорить священнику? И когда так получилось, что она уже начала воцерковляться, она уже причастилась даже в своей жизни первый раз, и так получилось, что было уже ей все знакомо и все понятно, и она хотела объяснить уже даже своему мужу, как это сделать, то он ее спрашивает, что я там буду делать. И она уже даже сама не смогла объяснить, она просто ему сказала, ты все поймешь. Ты сам только приди, ты все поймешь. Тебе все там расскажут, тебе все объяснят, но только сам приди. Вот из этих слов и этой ситуации я понял такую простую вещь. Но это на самом деле. Достаточно просто хотя бы прийти, чтобы что-то началось, какая-то беседа, какая-то связь человека с Богом. Ему надо хотя бы встретиться со священником, прийти самому, не рассуждать об этом, не думать, как это будет, мне будет стыдно, мне будет неловко, что обо мне подумают, как я буду с ним разговаривать, а как он на меня посмотрит, а что он у меня попросит. Ну, священник, конечно, всегда же просит. Только пришел человек, они сразу у него просят. Ну нет, конечно же. Когда человек приходит, всегда, конечно же, с ним надо познакомиться. И очень часто бывает так, что даже если человек приходит на исповедь первый раз в своей жизни, есть такое даже в какой-то степени незыблемое такое правило, то человек, исповедующий даже первый раз какие-то очень тяжкие грехи, то его строго не наказывает священник. В том плане не дают ему каких-то епитимий, то есть не дает ему каких-то послушаний для того, чтобы он как-то мог через какие-то вот такие, может быть, поступки, дела милосердия, попытаться искупить свой грех. То есть строго этого не наказывают человека, когда он пришел первый раз. А вот если человек, конечно же, уже ходит неоднократно в храм, посещает, молится, считает себя полноценным христианином и совершает какой-то, ну, может быть, тяжкий грех в своей жизни, то к нему могут даже такие более серьезные меры предпринять. То есть его в какой-то степени даже священник может епитимию более сугубую назначить такую. Поэтому здесь нечего бояться. Здесь только страх внутренний. Ну и, конечно же, не забывайте, если вы идете на исповедь, вы же уже пытаетесь довериться Богу. Но если есть Бог, есть дьявол, тот, который противится Богу всему, всем его действиям, противится тому, чтобы этот человек сам пришел к Богу и всячески пытается препятствовать. Ну, всячески. Создает такие проблемы. Одна моя женщина, знакомая, она уже в возрасте, ей больше 50 лет, пытаясь воцерковиться, она, ну, наверное, 3 воскресенья подряд пыталась пойти в храм на службу. У нее то начинал резкий понос. Ну, куда вы с поносом пойдете? Так ведь вот когда. У нее начиналась головная боль, так что она ее просто не могла голову поднять с кровати. И вот когда на 3-й раз у нее разболелся желудок, она говорит: мне плевать все, что будет со мной, я все равно пойду. Она только дошла, пол дороги прошла до храма, у нее все исчезло, и боли все, мысли даже об этом. Когда она пришла в храм, она говорит: да ко мне ж ничего не болит. Я, говорит, так, батюшка, удивилась. Как же так? Я 3 воскресенья пыталась сходить в храм. Человек пытался только сходить в храм. Он даже на исповедь не попал. Она просто пыталась пойти на богослужение. Поэтому, сталкиваясь с такими жизненными ситуациями, ты понимаешь, что лукаво очень сильно держит людей. Всячески препятствует их такому доброделанию, заботе о душе своей.
Батюшка, ну вы как-то обошли вопрос с психологами, ладно. Тогда можете рассказать о том, что...
Я не боюсь психологов. Я их не боюсь. Но поймите, что когда уже психолог не может ничего сделать, он отправляет человека к священнику. Понимаете как? И давайте рассуждать на этот вопрос более серьезно. Ну, по крайней мере... До 20 века я не встречал психологов в истории. Я не видел, чтобы там в исторических где-то событиях, допустим, описывался там какой-нибудь император или царь российский, а рядом с ним присутствовал какой-то психолог, который его лечил. Везде, где бы я бы ни читал, всегда находился где-то митрополит какой-то, который помогал тому или иному царю. Если это был византийский царь, то там тоже был какой-то патриарх Константинопольский. То есть я всегда в истории видел только одно, что везде была рядом церковь Христова. Поэтому, да, врачи они нужны, психиатры, психологи, но они врачи телесные. И знаете, вот если взять, очень хорошо написано вот именно про психологов, кто хочет узнать мнение такое людей благочестивой жизни, то прочитайте игумена Никона Воробьева. Вот у него очень хорошо описано, когда он искал Бога, то он его не нашел в психологии. Бога он не нашел в философии. Он только Бога нашел тогда, когда уже отчаялся. Он, по сути, он вообще хотел покончить жизнь самоубийством. Но он нашел Бога, и Господь ему открылся. Открылся во Христе, в вере Христовой. Насколько это удивительно. Если люди такой высоты, как игумен Никон, нашли живого Бога, помощника в духовной жизни, тогда, когда человеку жить не хотелось именно в христианстве, ну что здесь можно еще добавить от себя? Поэтому я, конечно, я не боюсь этого вопроса, я не стараюсь его обойти, но я к нему отношусь так, что иногда, да, помощь требуется. И психиатры, и психологов, и иногда бывает даже видишь это в некоторых людях, которые в храм приходят. Потому что невзирая даже на то, что бы ты этому человеку ни говорил, он тебя не слышит. И такое бывает. Но надо понимать, что Господь пришел не к праведникам, а грешникам на покаяние. И в храме, в церкви, там большинство людей больных. На самом деле больных. Больных не только душой, но и физически, и телом тоже они больные бывают. Господь принимает всех. Ну и священник также принимает всех. Но бывает, когда человек физически больной, ему тоже нужна помощь. То есть вот именно только вот так и никак. А мой пример, вот именно о том, что вера Христова, она помогает очень сильно человеку. И может быть, можно даже обойтись, даже точно можно обойтись без психологов и психиатров.
Батюшка, тогда расскажите, пожалуйста, нам поподробнее. Вот если человек понимает, что на исповеди он не сможет сказать все, что у него наболело, и как ему, значит, быть? Он вот, например, в храм святителя Иннокентия Московского может прийти и поговорить в любой день с батюшкой. Я правильно это понимаю? И да. Вот тогда и всю свою боль выплеснуть, и я не знаю, как батюшки это выдерживают, но батюшка что-то может посоветовать, да?
Да, на самом деле мы здесь с моим настоятелем, отцом Ильей, совершаем такие беседы. Они у нас проходят в течение всей недели, с понедельника по пятницу. Но суббота-воскресенье мы стараемся ограничиваться, потому что там очень загруженные дни. Но в течение недели, да, мы проводим беседы такие личностные. То есть каждый желающий может позвонить в храм, спросить: «Я хочу встретиться, неважно с каким батюшкой, с отцом Георгием, с отцом Ильей, неважно. Просто если человек просто для начала хочет просто встретиться». Все, пришел, пообщался. Иногда бывает так, что у человека какое-то может быть появиться после такой беседы, недопонимание, что ему сказали, или ему не понравилось, как ему сказали. Не останавливайтесь на этом. Попытайтесь после этого встретиться с другим священником. Почему? Чаще всего очень бывает, мы по духу как-то выбираем себе священника. И здесь нет какого-то расхождения с церковью, с какими-то правилами церковными, нет. Чаще всего мы, бывает, по духу выбираем священника, потому что нам с этим комфортно общаться, человек. А вот с этим я как-то смущаюсь немножко. Мне как-то неприятно, как он смотрит, как вот он, может быть, делает замечания или еще что-то. И в этом нет ничего плохого. Это нормально и естественно, мы же люди. И поэтому в какой-то степени не понравилось, поговори с другим священником. И вот здесь ты, может быть, как раз найдешь то, что ты искал. И здесь ты как раз можешь узнать ответы на свои вопросы. Ты можешь, может, довериться даже и рассказать сразу же ему после первой беседы, сказать: «Батюшка, я готов исповедаться». И уже вот выплеснуть из себя все, как вы сказали. Но я вас могу успокоить. Когда человек искренне подходит к исповеди, когда он, вот как вы подметили, выплескивает из себя весь этот, кажется, вроде негатив, всю вот эту грязь, у священника есть та благодать, которую дал ему Господь Бог. В Евангелии от Матфея так и написано: «Даю вам власть вязать и решить здесь, на земле». То есть прощать грехи человеческие. Кому здесь проститься на земле, тому проститься в жизни вечной. Вот это величайший дар Божий для священника. Но это же надо понимать, что священник не останется где-то в стороне. Если человек кается, если он приходит от всей души и рассказывает о своих грехах, то не только он утешение получит, я вас уверяю, то получит утешение и этот священник в виде покаяния вот этого человека. Иногда бывает даже, знаете, как мы с вами упоминали в этих пунктах наших по подготовке человека к исповеди, то вот через его созерцание, переживание исповеди, через вот даже слезы какие-то, человек быстрее всего получает вот эту радость духовную. Не то, что он плачет, нет, не подумайте. А то, что он видит покаяние этого человека, и вот эта благодать, она вот через его разрешительную молитву вот тут же дается священнику, что он совершил таинство. Таинство исповеди. Не просто исповедь, а таинство. Потому что мы не видим, как это происходит. Как происходит прощение грехов? Мы не видим. Одному, может, прощается, а другому, может быть, нет. Почему? Господь прощает. Может, человек подошел неискренне, а может быть, что-то недорассказал. Ведь, знаете, вот и некоторые люди говорят такие вещи: «Я исповедовался, отхожу от исповеди, а такое ощущение, как будто бы я вот даже вот не получил просимое». Вот как-то пустота какая-то такая в душе. Ну, такое ощущение, пересказал что-то и ушел. Так такое ощущение и у священника. Человек пришел формально, ну, что-то там сказал и ушел, и все. Но он не получил просимое на свое покаяние. И священник, совершая разрешительную молитву, не получил благодати. Вот иногда приходится, да, вот с такими людьми как-то более внимательно к ним относиться, приходится побольше время тратить, ну и слышать где-то там в очереди: «О, опять отец Георгий что-то там затянул, мог бы и побыстрее, людей-то как много». Такое бывает. Поэтому на самом деле подход, конечно, индивидуальный. Такие моменты есть.
Знаете, батюшка, сейчас о чем подумала? Какая все-таки трудная православная вера. Вот недаром же многие, ну как многие, когда человек хочет полегче что-то, он дергает куда-нибудь, ну, в сторону католицизма или еще куда-нибудь протестантам, потому что это вот, представляете, каждую неделю вот такая работа над собой просто с кровавым потом и всю жизнь. Это же, наверное, только вот в православии такая исповедь.
Таинство покаяния. На самом деле, самое настоящее таинство покаяния, исповедь, она присутствует только в вере православной. Ни в одной религии мира таинстве покаяния ничего не слышали и не знают. Поэтому здесь, может быть, покажется внешне, покажется, что что-то все сложно, как-то так все, зачем это, а для чего, как многие говорят, знаете, ну я же, Бог ведь все знает. Вот сам очень распространенно, Бог ведь все знает. Зачем я буду рассказывать какому-то попу о своих согрешениях? Зачем ему это знать вообще? Но если мы будем так подходить к этому вопросу, так мы можем так сказать и про врачей. Врачи же не зря учились 8 лет. Они же все знают. Врачи все знают. Я должен прийти к врачу, она на меня строгим взором своим посмотрит и скажет: у тебя болит вот в том месте. А у меня там совсем не болит. Но такого же не бывает. Нет, ни разу я так не приходил к врачам, чтобы они, указывая пальцем на какую-то часть моего тела, говорят, что там что-то болит. Я приходил к врачу и говорил, что у меня болит нога, у меня болит рука. А как еще врач-то как скажет? А как она у тебя болит? Утром, вечером, днем? А с какой периодичностью она у тебя болит? Ну так извините меня, если простой человек, приходя к врачу, вот он общается даже таким примитивным языком, указывая на все свои болячки. Почему вы думаете, что в церкви должно быть вообще все просто и все элементарно? Тоже есть, может быть, какие-то сложности. Тоже о чем-то надо узнать, о чем-то прочитать, что-то прийти и рассказать. Но и несомненно, если это касается души твоей. Ты ее не видишь? Не видишь. Иногда многие даже ее не чувствуют. И задаются вопросом, что такое душа. И сравнивают ее с умом своим. Может, это просто ум. Понимаете? И вот здесь очень важно вот именно сам подход этого человека. Что ему надо? Он может, конечно, пойти, я не знаю, ну, в протестанты, в баптисты, в евангелисты, там, кого только нету. Разных направлений много. И все себя называют свое направление, что это там живая вера, живое слово и так далее. У них все живое. Они там не заморачиваются особо, они там танцуют, веселятся. Как одна бабушка моему духовнику пришла и сказала, говорит: вы знаете, батюшка, 15 лет я танцевала, прыгала, а теперь пора уже душе своей позаботиться, покаяться хоть. Видимо, все-таки есть, как говорят, Бог на небе. Раз бабушка 15 лет прыгала, радовалась, танцевала, ну, решила позаботиться о своей душе.
Батюшка, а часто вот говорят, я вот слышала, если мы заговорили о протестантах, я тут слышала недавно от одного катехизатора в одном храме, что как раз, может быть, по причине вот этой какой-то кажущейся легкости бытия в этой, значит, протестантской секте с ее доброжелательными улыбками, всякими там чаечками, песенками, что практически нереально вытащить из секты человека, и если кто-то пытается это делать, то у него потом очень большие искушения. Мы тоже такие примеры знаем. Как вы считаете, это так? Или вот на вашей памяти, вот как вот эта бабушка, есть такие люди, и это возможно?
Один игумен, он еще живой, поэтому я не буду говорить его имени, он сказал так: да пусть лучше они будут протестантами или баптистами, чем они будут сектантами, в плане там сатанистов, там, или, может быть, просто даже каких-то там других вероисповеданий, там, буддизм там, или мусульманство и так далее. Пусть лучше они там даже будут. Если они туда пришли, значит, они что-то ищут. Вот давайте все-таки отнесемся к ним в первую очередь как к людям, желающих что-то найти. Ну, не все же просто взяли, вот так затащили в какое-то вероисповедание, и вот они там остались. В большинстве случаев человек все-таки ищет. Он ищет истину, а истина есть Христос. Дело не в том, что они там пьют чай, танцуют, поют песни. Иногда даже христианские песни, которые они поют, ну да, они возмущают такое, возбуждают внутреннее чувство какого-то человека. Но ведь один раз ты повозмущаешь свои чувства, ну второй раз. Но ведь ты можешь не получить то, что ты ищешь. Ты захочешь найти облегчение душевное, а получишь только возбуждение душевное. Ну, хорошо. Возбуждение душевное мы получаем от всего, чего угодно. Даже от пищи. На какое время? Совсем на короткое. Мы съели мороженку, нам приятно, вкусно, мы ее... Ой, как хорошо прям проходит так. До самого животика дошла прям, ну, прям все, и слюнки угасило, и все, прям приятно. Но это закончилось, чувство, и дальше что? Опять хочется. Ну хорошо, потом это увеличивается, страсть. Еще больше, еще чаще. Но мы потом видим, как это влияет на человека. Его раздают до таких размеров, что он понимает, что ему уже нельзя есть мороженку. И точно так же и здесь. Он поет, танцует, там поет, там, я не знаю, пьет чай и так далее, в таких организациях. Сектах, назовем их даже так, христианских, но он не получает удовольствия, и в итоге он понимает, что что-то здесь не так, и все равно приходит ко Христу, приходит в веру православную. Благо, если ему, конечно, кто-то об этом подскажет пораньше. Чаще всего люди уже в таком зрелом возрасте приходят, и как вот я вам на примере даже вот бабушки сказал, которая 15 лет танцевала, может быть, пела песни, пила чай, а потом вспомнила, а оказывается, у нее душа есть. А о ней-то ведь тоже надо позаботиться. И пришла в храм. Здесь дело даже совсем не в этом, не во внешнем, а во внутреннем состоянии человека, в его душе, в его духовном состоянии. А самое главное, здесь очень важно понимать такой именно цель человека – найти истину. А истина... Господь сказал перед Понтием Пилатом: «Я есть истина».
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Надеюсь, вам всем не надоело. Милости Божией вам, ангел-хранитель, всех благ. Христос воскресе!